А с кем вас скрещивали в университете?
Ты слишком ускоряешь мой жизненный цикл.
Я не москвич. Так что будем пикировать, по-моему, так мы это называем, правда?
Пикировка.
Байопик можно снять. Левиафан отдохнет. Как только я слышу любую песню Круга, я оказываюсь в хвойном лесу.
А мне почему-то хорошо, когда я вспоминаю, как я вляпалась в коровье дерьмо.
А как называется подкаст?
Я забыла.
Подкаст называется «Что знают двое».
Или «То, что знают двое».
Нет, «Что знают двое». Вообще все разотевалось, конечно, ради джингла. Это естественно. Но джингл еще не выбран. Но надеемся, что вы его сейчас услышите. Вот прямо здесь. Итак, мы... Саша и
Юля
решили поддаться общему хайпу, который начался 3 года назад. Ну и до нас этот хайп уже дошел. Наконец-то, когда все перестают делать подкасты, мы решили сделать еще один, который, возможно, кому-то пригодится. Мы совершенно не знаем, во что это выльется. Это пилотный выпуск, раз уж мы тут все на Netflix выращены. Так что давайте все называть пилотом. Решили мы его назвать, как вам уже сказали, «Что знают двое».
Ну, тут важно сказать, что мы любим разговаривать друг с другом, нам есть о чем поговорить. Хотя мы быстро поняли, что мы очень разные. У нас совершенно разный бэкграунд, у нас разные вводные данные. Из-за этого часто темы, которые мы обсуждаем, они бывают острыми, бывают не очень острыми, но всегда дискуссионными. И всегда мы видим, что у нас изначально просто... разный угол зрения на каждую из этих тем. И мы подумали, что было бы интересно, во-первых, обсуждать это не друг с другом, а с вами, а во-вторых, наверное, мы так думаем, нам удастся нажать на какие-то ваши точки и дать вам почву для размышлений.
Мы постараемся использовать меньше штампов в нашей речи, как то почва для размышлений и прочее. Вот также постараемся не сильно унижать друг друга прямо в эфире. А мы любим это делать. Ну, давайте тогда представимся.
Меня зовут Юля, мне 38 лет. Я родилась и выросла в Москве. У меня 2 взрослых детей. По образованию я лингвист, но такой лингвист скрещенный. Я лингвист-программист. Наверное, здесь не тире, а короткий дефис.
Здесь, конечно же, дефис.
Да, про Сашу важно сказать, что Саша очень понимает в устройстве слов. Нас в университете учили, нас скрещивали таким образом, чтобы научить нас мыслить очень широко. Не то чтобы мне это помогло в профессии, которая, как я думала, я буду заниматься, но помогает в жизни.
А с кем вас скрещивали в университете?
Я не буду сейчас отвечать Саше на его колкости, передам ему слово, расскажи, пожалуйста, о себе.
Меня зовут Саша, и меня ни с кем не скрещивали. Хотелось бы в это верить, но я еще спрошу у родителей этот момент. Мне 31 год исполнился буквально меньше месяца назад. Юля немножечко лукавит, ей на самом деле 39 уже совсем скоро будет. И, конечно же, актуально говорить, что вот-вот она разменяет 4-й десяток и пойдет у нее 5-й десяток. И, конечно же, это придает пикантности нашему разговору, поскольку я разменял только какой десяток? Ну, на 1 десяток меньше.
Ты слишком ускоряешь мой жизненный цикл.
В общем, сам подкаст родился-то из того, что я не из Москвы, я не москвич. И если нас слушают люди из регионов, они знают, как грубо звучит это слово, и насколько оно неприятно для слуха, и фактически звучит как оскорбление. Я родился в Челябинске. 2 лет назад у меня в жизни началась легкая турбулентность. И я из Челябинска переехал сначала в Казань, работал в Казани, потом я уехал жить в Израиль, потом из Израиля я вернулся в Москву и работаю сейчас в Москве. Ну, собственно, здесь мы с Юлей познакомились, мы коллеги. В процессе нашего долгого рабочего общения было решено, что поскольку так сильно надоело подкалывать друг друга без эфира, то хотя бы надо это, видимо, монетизировать. Так что будем пикировать, по-моему, так мы это называем, правда?
Пикировка.
Пикировка. Я по образованию журналист. Я даже кандидат филологических наук. Я доволен своим образованием. И надо отметить, что мы с Юлей в целом примерно в одной плоскости образованы. Она лингвист по искусственному интеллекту, казалось бы. Как тебе такой, Илон Маск? А я журналист, но с крепким IT-бэкграундом. Ну, наверное, с представлением у нас все.
Да, теперь нужно переходить к первой теме.
С чего надо начинать? Ну, со своего детства. Тем более, детство было, ну уж не то чтобы невероятным, но оно сильно отличалось именно из-за того, что мы родились в совсем разных городах. Возможно, по итогам этого выпуска вам удастся понять, насколько разным было детство и насколько разные впечатления из этого детства и воспоминания мы вынесли.
Поэтому мы назвали эту тему «Вспышки детства». Наверное, каждому из вас известен этот феномен, когда вдруг вы почему-то помните из вот самого маленького своего возраста какое-то вот очень яркое событие, оно у вас отразилось в голове, причем есть же разные версии на этот счет. Кто-то говорит, что на самом деле вам рассказывали в детстве об этом случае или об этом событии, а вам кажется, что вы сами его видели и переживали. Но, конечно, часто бывает, что действительно запечатлевается в памяти что-то очень яркое, событие какое-то, в котором вы действительно принимали участие на самом деле. Но нам показалось интересным обсудить именно эти вспышки, потому что подчас мы сами не можем себе объяснить, почему это мы запомнили. Почему мы не запоминаем, например, как мама гладит нас по голове и покупает нам вкусную булочку, а запоминаем что-то совершенно другое. Вдруг нам показали корову в поле, например. Когда мы начали с Сашей вдруг обсуждать эти события из детства, выяснилось, что мы едва ли понимаем друг друга. Потому что оказалось, что такие ситуации... Одна ситуация может быть совершенно не характерна для одного человека, другая для другого. Саша настаивает, что это как раз из-за разного бэкграунда, из-за разных вводных данных. Мне-то кажется, что просто мы люди разные. И у всех свое восприятие, и каждый по-своему оценивает то, что с ним происходит. Но сейчас мы будем просто сравнивать эти события, и вы сами сможете сделать свои выводы. Но тут важно сказать, что у нас не такой уж разный социальный слой, если можно так сказать. Нельзя сказать, что я родилась в семье там очень состоятельной или там, не знаю, высших интеллектуальных каких-то слоев. Ну, то есть это среднестатистическая образованная семья.
Кто у тебя родители?
У меня родители гуманитарии. Мама закончила лингвистический университет.
По искусственному интеллекту?
Тогда его еще... Тогда делали вид, что его еще не существует. Папа закончил МГУ. Ну, в смысле, образованные люди, да. Куча словарей дома.
У меня тоже была куча словарей дома. В основном это были словари русского языка. Несмотря на то, что моя семья не учители русского языка или иностранного языка. У меня такая классическая, наверное, советская семья. Папа военный, мама инженер. Первые 4 года своей жизни я прожил в военном городке. После военного городка мы переехали в Челябинск, где жили родители мамы. И уже в Челябинске я состоялся как личность.
Переходя вот именно к вспышкам из детства, я могу четко тебе сказать, что я себя помню, не знаю со скольки лет, но думаю, раз я... У меня четко стоит вот эта картинка перед глазами, что я стою, очевидно, в детской кроватке и держусь руками за прутья, то, видимо, мне было совсем немного лет. И я очень хорошо помню, вот это прям самое, что ни на есть ранняя вспышка, что темно, где-то наискосок стоит стол, за ним сидит мужчина в полосатом халате, кудрявый, и печатает на машинке.
Кудрявый — это папа.
Это папа, сейчас сложно представить это, но да. И выяснилось, что да, действительно, ну, во-первых, я все детство видела этот халат его, и действительно в этот момент он печатал несколько экземпляров, тогда же не было... естественно, никаких других технических средств, которые есть сейчас. Он очень сильно ударял по клавишам, потому что нужно было пропечатать каждую букву, чтобы она была видна на нескольких экземплярах. То есть там была проложена копирка между листами для того, чтобы потом на защите у всех оппонентов было по экземпляру. Он печатал свою диссертацию. Вот, соответственно, мне было совсем там, типа, 3 года, наверное. У меня с этой вспышкой связаны самые теплые воспоминания, потому что это такое прям теплое, яркое, очень приятная такая эмоция. Есть ли у тебя какое-то вот такое короткое воспоминание, связанное с возрастом, ну, как тебе, например, кажется, где-то до 5 лет?
Первое воспоминание с такой безысходностью связано. Я помню, что мы выходим на улицу, я иду с игрушечной машинкой, она или на веревочке, или на шнурке, на чем-то таком, и как-то ее тяну за собой и смотрю на эту машинку, и вот не могу никак понять, ну, почему я должен ее тащить? Почему она не едет сама? А в то время радиоуправляемых моделей еще не было, максимум, что существовало, ну, то есть это условно 92-й год, это такие проводные пульты управления. Ну и то там батарейки очень быстро заканчивались, и денег на батарейки не было. Нельзя было вечно ездить с такой машинкой, да и появилась она у меня гораздо позже. Но вот это ощущение безысходности с этой машинкой, и, конечно, отвратительная такая погода, пасмурно, лужи, какой-то моросящий дождь. Вот это ощущение, оно как-то во мне, видимо, надолго закрепилось. И это первое, что я помню. Второе, что я помню, и это сильный след, как мне кажется, оставило в моей жизни. Возможно, мне еще психотерапевт когда-нибудь об этом расскажет. Это, конечно, командировка отца в Санкт-Петербург, который только-только им снова стал. То есть это тоже условно 92-й год. Поскольку мы жили в военном городке под Ленинградской областью, в Вологодской области, город Верхневольск, мы попали в метро. И отец меня взял на руки. Ну, я был достаточно маленький, он меня взял на руки, и мы поехали вниз по эскалатору. И я помню, насколько я обалдел от вида движущейся лестницы, и как мне было страшно, я очень сильно плакал. Здесь, конечно, можно сказать о том, что, возможно, это и есть как раз то самое дополненное воспоминание, но поскольку мне об этом родители рассказывали, что я сильно плакал. Но проблема в том, что до сих пор я не могу ездить на эскалаторе, и из-за этого я не передвигаюсь по Москве в метро. Когда люди со мной знакомятся и заходят об этом речь, я говорю, я не езжу на метро, и на меня смотрят, ну, как на такого взорвавшегося человека, дескать, вот тебе и метро уже никак, совсем зажрался. Но нет, я просто, мне страшно, я не могу туда спуститься. До сих пор это и боязнь высоты, и боязнь этой движущейся лестницы, мне на ней дурно. Ну и третье, конечно, самое важное воспоминание, это, безусловно, приезд в Челябинск. После того, как мы жили в военном городке, нас встречал дядя с папой на вокзале, меня с мамой, на военной машине, на УАЗике, таком разбитом. Ну, УАЗики никогда не бывают починенными. И мы ехали по Челябинску в районе детского мира. Я прям сильно помню это воспоминание. И до сих пор фактически ничего не изменилось. И дядя с переднего сиденья протянул мне сникерс. Можете себе представить, ничего что такое себе. Сникерс в 93-м году для ребенка, который 4 года прожил фактически в деревне. А военный городок в Вологодской области ничем иным, кроме как деревни, не является. И вот это воспоминание, оно для меня очень важное, поскольку, во-первых, я впервые видел такой большой город, ну, в осознанном уже возрасте. То есть Питер я видел очень маленьким все равно, и я ничего не помню. Вот этот вид Челябинска из окна, детский мир и сникерс оставили настолько сильное воспоминание и настолько сильное впечатление, что до сих пор в любой момент я сникерс могу съесть. Это самый любимый батончик, самая любимая сладость у меня. Кроме сникерса мне ничего не надо.
Раз уж мы заговорили про дорогу, четкое мое дорожное детское воспоминание – это запах бензина в салоне машины. Такой вот спертый запах. Когда ты садишься, ну, во-первых, это такая длительная подготовка к любому, даже самому короткому путешествию на машине. Это увещевание, что ничего-ничего, мы пакетик взяли и воды взяли. И четкое ощущение, что будет плохо. У родителей был москвич 2141, и у бабушки с дедушкой был москвич. И вот я хорошо помню, как мы на дачу собирались, как в целое путешествие, хотя на самом деле 40 километров от Москвы. И специально останавливались, потому что мне становилось плохо, я так понимаю, минут через 10 уже, мы специально делали остановки, и в качестве бонуса мы как-то остановились недалеко от дачи в каком-то лесном массиве, там был ресторан «Сказка». Я помню прям такой сруб странного вида, как в сказках бывает. Вот, и там в горшочке подавали мясо. Это точно было до школы, значит, мне было лет 5, и там даже были люди. И что это за сказка? Наверное, ее уже не существует. Я даже не представляю, на самом деле, в каком она направлении, нигде она мне не попадалась. Все с детства и до сих пор, кстати, дорога вызывает у меня примерно такие же ощущения, как тогда. Такое очень яркое воспоминание с этой сказкой. Спасибо бабушке и дедушке, что они попытались скрасить мне это путешествие. А вообще вот интересно, почему у нас эти вспышки обычно связаны с плохой погодой?
А потому что хорошей погоды в России нет.
Это неправда. Не знаю, как в Челябинске, но я не могу сказать... Хотя, возможно, это уже возрастное у меня. То есть я помню четко, что были очень хорошие лета, ну, в смысле, летние месяцы в Москве всегда. Все детство я проводила на даче летом. было всегда жарко, было всегда хорошо, мы всегда купались. Впрочем, я думаю, что в детстве все даже не солнечные дни все равно воспринимаются хорошо, потому что ты с друзьями, у тебя там тусовка туда-сюда. Поэтому зимой было холодно, но опять же, это никогда не воспринималось как что-то такое ужасающее неприятное.
Но здесь я склонен сказать о том, что, безусловно, климат в Москве гораздо мягче, чем в Челябинске, который является столицей Южного Урала. Это самое большое издевательство, на мой взгляд, над названием региона, поскольку так холодно, как в Челябинске, мне кажется, в России мало где. Я уж не беру там, понятно, полюсные вещи, типа и Микона, и Воркуты. Но в целом среди городов-миллионников это один из самых отвратительных климатов. Там холодно всегда, жара воспринимается за невероятное благо, и поэтому вот этот холод, он тебя преследует всю жизнь. У меня, наверное, 9 месяцев в году условно была зима, и я зиму сильно не люблю. Это была одна из причин, почему, кстати, я уехал в Израиль, потому что ну, с таким климатом жить просто невозможно. Я бы здесь, кстати, хотел вернуться к той истории про запах бензина, который у тебя есть. Когда мы в военном городке жили, в детский садик необходимо было ездить на автомобиле. Конечно же, никаких легковушек не было, а был такой военный Урал, который работал на солярке. Можно было бы, конечно, сказать дизельное топливо, но, к сожалению, это именно солярка или, к счастью, с таким абсолютно непередаваемым запахом. И до сих пор, когда я чувствую этот запах на улице, если проезжает какой-нибудь старый грузовик, я тотчас же вспоминаю, как мы с моим сверстником, тоже сын военных, мы с ним ходили в одну группу, мы боролись за место в кабине этого Урала. Я очень хотел сидеть там, там в Урале была такая железная ручка на приборной панели, за нее надо было держаться, иначе можно было вылететь через окно на всех этих кочках, поскольку дороги там условно тоже не было, было направление. Пока ты доезжал до детского садика, ты весь пропитывался этой соляркой, но это было прекрасно. Я бы еще раз проехал, если бы у меня была такая возможность.
Меня поразило твое воспоминание про духовку, когда холодно.
Но это было уже позже. Ну, вы же понимаете, что мы обсуждали, конечно же, этот подкаст до того, как стали его записывать, что-то наметили.
Это даже вне зависимости от подкаста, вот это воспоминание твое про духовку утром. Ну, что-то мы, видимо, обсуждали, как утром не хотелось идти в школу, и что у всех есть вот это воспоминание, как мама, вот ты слышишь, что мама идет, значит, она сейчас будет будить. Но у меня как-то все было очень прозаично. Я просто не хотела идти в школу, но вставала и шла. Но у нас было дома тепло.
Ну, наверное, здесь у меня классическая история человека из 90-х, когда он был ребенком и как было плохо. Я не буду говорить про то, что не было денег. Это здесь не имеет никакого значения. Проблема была в том, что в 96-м году мы переехали в другую квартиру, отцу дали квартиру. И эта квартира была в обычной девятиэтажке панельной. Сейчас это уже центр Челябинска, когда-то это был фактически отшиб, один из самых бандитских районов Челябинска, таких очень депрессивных, фактически Левиафана можно было снимать конкретно в моем подъезде. То есть при просмотре Левиафана я не испытываю ничего, кроме отвратительной ностальгии. Ностальгия все-таки положительное слово, а при виде Левиафана мне прям физически плохо, я все равно такое смотрю. Но идея здесь в чем? Поскольку район был депрессивный и 90-е и все такое, периодически отрубали свет. Мне кажется, раз в неделю точно его могло целые сутки не быть, то есть это не отключение на 2 часа. И, конечно же, было очень холодно, поскольку не было горячих батарей. Во-первых, я помню, что в детстве, это абсолютно осознанное воспоминание, мне было лет 8, я на компьютере играл не больше часа, играл в валенках и в шапке-ушанке, потому что в комнате было примерно плюс 15 от силы. А с утра было настолько холодно, что мама включала электрическую духовку, открывала дверцу духовки, и я там грел ноги в шерстяных носках, прямо в этой духовке. И ни в коем случае нельзя было опускать ноги, иначе носки начинали плавиться. Ну, от температуры до соприкосновения со стенками духовки, ну, с нижней стенкой. Вообще, утро перед школой – это, конечно, самая отвратительная вещь на свете. Я не уверен, что есть что-либо хуже для твоего психологического состояния. Вот ты просыпаешься, темно, время что-то около 7:20 утра, холодно, жесть. Ну, за окном в детстве всегда было минус 30. Я тут классический повзрослевший человек. В детстве было очень холодно, по моим воспоминаниям. Сейчас очень тепло. И вот ты идешь в кухню, там, значит, включено «Доброе утро» на телеканале «Первый». Он еще тогда... А, уже не был ОРТ, уже тоже первый канал был, но он до сих пор для всех ОРТ остался, это понятно. И вот эти странные сюжеты, и вот эта духовка, в которой надо погреть ноги, и вот этот чай и докторская колбаса с белым батоном.
Да.
И вот ты ешь этот батон и понимаешь, что если ты его сейчас доешь, ты прямо сейчас в школу выйдешь. Значит, надо его, видимо, есть подольше. Самое ненавистное время – это, конечно, вот это утро. И до сих пор я по утрам невменяем. Мне очень плохо по утрам, я плохо встаю. И я так и не понял тех людей, которые очень любят утро. Мне кажется, что вот эта вспышка из детства с отвратительным утром, абсолютно все темно. Выходишь в школу, темнота невероятная, фонари в районе не горели. Идешь, этот снег хрустит, никакого кайфа я от этого не получаю. И вот ты приходишь в школу, и там еще ненавистная учительница начальных классов. Байопик можно снять, вот «Левиафан отдохнет». Про внутренние переживания маленького ребенка, если можно так говорить, маленького ребенка, ну такое себе. Про внутренние переживания маленького человека, который вынужден подчиняться социальным обстоятельствам и заставлять себя идти в ненавистное место и заставлять себя ненавистно с утра вставать. Я бы не хотел, чтобы мои дети помнили детство таким.
Ну, мне было не легче по утрам точно вставать, но у меня никаких вспышек по этому поводу у меня нет, и нет большой травмы. Скорее, кстати, больше неприятностей мне доставлял вечер воскресенья. Это же, я, кстати, обсуждала это с разными вдруг людьми, и выяснялось, что у них тоже. Потому что суббота, то есть у нас же два выходных, суббота и воскресенье, суббота всегда воспринималась как день просто самый сильный и прекрасный, потому что тебе ничего не надо делать, у тебя завтра еще выходной, вот это ощущение, что завтра еще не надо идти в школу, оно давало тебе просто крылья за спиной, и можно было там чем угодно себя развлекать. А вот в воскресенье прям с утра начинался день уже не очень, потому что ты понимал, что надо как-то готовиться к завтрашнему дню и морально, и что-то там делать. И чем ближе было к вечеру, тем становилось хуже. И даже в 5 часов были по Первому каналу обычно мультики, американские. И даже они, с одной стороны, радовали, но с другой стороны, осадок в душе все равно был. Поэтому я всегда считала... Тут интересно нам будет ваше мнение. Кстати, важно, наверное, сказать, что мы очень бы хотели видеть какой-то от вас фидбэк, слышать фидбэк, читать фидбэк в виде комментариев, потому что все-таки это обсуждение не только между нами, но и с вами. Поэтому нам очень интересно было бы узнать, вдруг мы перекликаемся с вами по каким-то воспоминаниям, или у вас там есть свои интересные вспышки, потому что это, во-первых, даст нам пищу для размышления и даст нам идеи для новых тем, чтобы было интересно разговаривать нам и слушать вам. Поэтому я не могу сказать, что для меня вот эти вот ранние вставания в школу были каким-то важным жизненным преодолением. Не знаю, у меня вообще с плохой погодой не очень много вспышек. У меня вспышки в основном с едой почему-то. Все свое детство я помню еду. Но я была вообще такой полненькой немного, до 10 лет, видимо, из-за этого. Я очень хорошо помню «Золотые петушки», например. То есть я помню, как я стою на даче в магазине, в таком поселковом. На кассе сидела все время такая очень больших размеров женщина с пучком. Она была все время очень мокрая. Ну, в смысле, ей было все время очень жарко. У нее был пучок на голове, редкие такие волосы. А рядом с ней, с кассой, всегда стояла небольшая такая банка, и в ней были петушки. Петушок, наверное, стоил 5 копеек, я не помню. И его давали на сдачу, если соглашались взрослые. И всегда они соглашались, и всегда я уходила из этого магазина с петушком. И иногда они были немножко пережженные, то есть такого более темного цвета, не желтого, а такого потемнее. И это было еще вкуснее. Есть ли у тебя какие-то воспоминания про еду?
Ох, ну с едой, конечно, все мое детство связано очень тесно, поскольку бабушка моя работала больше 30 лет в кафе. Бабушка, конечно, готовила очень вкусно. Бабушка у меня из Польши, и у меня было много довольно странных блюд в детстве, как, например, фаршированная шейка курицы, а фарширована она мукой и луком. Тяжело это понять. Ну, когда я говорю словами, это надо, конечно, пробовать. Ну, то есть у меня было много блюд такой восточноевропейской еврейской кухни. Тех самых еврейских местечек, которые были уничтожены в ходе Холокоста. Мама готовит очень вкусно тоже благодаря бабушке. И есть блюда, которые мама так и не превзошла. И, конечно, в детстве вот эта тушеная капуста, кислая тушеная капуста с мясом, вареники с картошкой, цыплята табака, которые готовила бабушка в обязательном порядке, 1 миллиард видов выпечки, которые были от беляшей, чебуреков до тортов, которые готовила мама, до медового бисквита, который готовила бабушка. И все это было моментально. Даже уже в очень взрослом возрасте, когда мне было около 20 лет, и бабушка была еще жива, я к ней приезжал в гости, и она могла в свои 85 лет. Вот это, наверное, одно из таких самых основных воспоминаний, связанных с едой. Она могла приготовить мне жареную картошку с яичницей, глазуньей, как называла ее бабушка, ну, где-то минут за 10 от момента начала чистки картошки до момента, как это было у меня на столе в такой железной тарелке с высокими бортами. Сейчас такие стали продаваться в Икее, я вот недавно прикупил. Это, конечно, 100% ностальгия. Но самая веселая часть в том, что бабушка, когда готовила жареную картошку, все мое детство и уже во взрослом возрасте, у нее была такая чугунная сковородка без ручки. И бабушка крутила ее голыми руками на плите. Даже полотенце не использовала. То есть у нее все руки были обожжены еще с работы, когда она еще в более молодом возрасте готовила беляши в кипящем масле. И она эту сковородку крутила руками, тем самым как бы переворачивая картошку. А всю картошку она переворачивала всегда таким советским ножом с деревянной ручкой. Ну и вот это ощущение моментальности готовки. Бабушка всегда говорила, что она работает как автомат. Что никто быстрее нее не в состоянии ничего приготовить. Бабушка была двигателем еды. Я, конечно, очень не худой. Ну, нельзя сказать, что я прям в двери не пролажу. Но, безусловно, 80% моего текущего внешнего вида — это забота бабушки о том, чтобы я не был голодный. Я такой очень классический внук в этом плане.
Главное, чтобы не остался голодным. Вот это вот обычно было. Чтобы нет, не был, а не остался.
Нет, не так. Конечно же, голодным я остаться должен, но должен быть атлетичен. Как любой другой мужчина, я, конечно же, об этом мечтаю.
У меня какая-то еда все больше пролетарская была. Ну, или я так ее запомнила. Потому что одно из главных моих воспоминаний, как я иду с бабушкой в цирк на Вернадского. Почему-то мы ходили на Вернадского, а не на Цветной бульвар.
И это два конкурирующих цирка.
Ну, Цветной бульвар всегда, он старый цирк, там Никулин еще выступал, в общем, он считался все-таки таким более элитарным всегда. Но цирк на Вернадского очень быстро развился, и он был больше, и там больше продавалось всяких хлопушек всегда, там, в общем, фойе. Мне важно было только фойе в цирке всегда, я точно помню, потому что мне покупали все. И вату, и хлопушки, и свистульки, и все-все-все. Но дело не в этом. Всю дорогу от метро до цирка я ела батон белого хлеба, потому что мне его бабушка покупала. Я думаю, у них по этому поводу с мамой были разногласия все-таки. Но я была счастлива. Мне покупали целый батон белого хлеба, хрустящего. Я его, наверное, съедала, пока доходила до цирка. Иногда заедая мороженым. Наверное, поэтому я и папа и гонял меня потом вокруг дома. Но это такое прям очень счастливое воспоминание. Что было в самом цирке, я не помню при этом.
Мы в цирке практически не были в детстве. Ну, может быть, я в цирке был раза 3-4. Было всегда очень страшно от акробатов, которые там скачут под куполом, поскольку я высоты боюсь, и когда они там срывались вниз, вообще помереть хотелось. Я точно помню, что было очень плохо. Про хлеб вообще такая целая история, потому что бабушка была беженкой из Польши, они сначала убежали на Украину, думали, что убежали от войны, но в 41-м году война началась уже с Союзом, и они бежали дальше под Челябинск. Из-за этого я не умею выбрасывать еду. Так отразилась бедная молодость бабушки на мне, поскольку мне никогда не разрешали не доедать. Я никак не могу привыкнуть к тому, что то, что можно съесть, надо выкинуть. Хотя я, конечно же, отдаю себе отчет о том, что переедать не стоит, но в детстве хлеб был основной вещью. Хлеб дома был всегда, я с хлебом ел все, я, возможно, даже пельмени с хлебом ел, и никогда хлеб не выбрасывался. Если хлеб черствел, он превращался в сухари, которые бабушка делала в духовке. Эти сухари впоследствии попадали условно в гороховый суп. Но ни за что никогда еда не выбрасывалась, и это точно оставило на мне очень тяжелый отпечаток.
Единственное положительное, пожалуй, даже не единственное, а в принципе единственная зимняя такая вспышка, к которой я возвращаюсь периодически с содроганием и до сих пор считаю, что это какое-то преступление было так с маленькими детьми поступать, это кремлевская новогодняя елка.
Представляете, как тяжело жилось. Надо было идти на кремлевскую новогоднюю елку, которая для людей не из Москвы существовала только в фильме «Внучка президента».
Ну, или это как-то так. Поздний фильм.
Ну, фильм поздний, там Табаков играл Ельцина. Ну, да, это не в явном виде, но понятно, что был Ельцин. И вот там была история с новогодней елкой. Это смотрелось как абсолютная сказка и происходящее на другой планете. Но смотрите-ка, с нами рядом человек, вживую заставший такое явление.
Ну, давай я тебе все-таки объясню, что это, прямо скажем, не совсем радостное для маленького человека событие. Тебя отправляют одного на елку, и кажется, тебе кажется, что это праздник, тебе говорят, что там будут подарки, что там будет веселое представление. На деле же выясняется следующее. Ты туда идешь один, то есть тебя родители почему-то, я не знаю, как сейчас, опять же, нам интересно ваше мнение, если у вас вдруг дети ходят на кремлевскую елку, или вы сами недавно вдруг оказались на кремлевской елке, расскажите нам, пожалуйста, до сих пор ли детей отправляют туда одних без родителей? Потому что когда я была маленькая, это был, соответственно, там, я не знаю, конец 80-х, детей запускают туда одних, то есть ребенок должен сам раздеться, сам протопать на это представление, посмотреть в спокойном состоянии, потом выйти из зала, найти людей, которые подарят ему вожделенный подарок. Собственно, вот этот подарок и держал меня всю дорогу, пока я смотрела представление. Я вообще не помню, что там было, но я помню, что важно было обязательно получить подарок. Подарок был такой вот красной башней кремлевской, пластиковой, у которой циферблат откручивался, и внутри лежало много разных конфет. И башня эта пахла прям конфетами. И вот Дед Мороз, значит, вручал эти башни всем. А дальше начинался просто ужас, потому что нужно было одеться, то есть нужно было получить свою одежду, одеться, а потом этих несчастных маленьких детей, и меня в том числе, выводили на улицу и заставляли ходить по кругу. А родители стояли за железным заграждением, и родителям нужно было увидеть своего ребенка, который ходит как осужденные, заключенные такие ходили по кругу, родитель должен был выцепить своего ребенка, а все дети, надо понимать, были в одинаково ужасных шубах, вот этих, у которых руки нельзя было по швам сложить, они торчали в разные стороны, потому что шубы были очень тяжелые, неповоротливые. И вот ты идешь по кругу и ждешь, раздастся заветная Юля или не раздастся, потому что уже ты слышишь, как кричат Пашу, Васю, Машу, Катю, а тебя все еще не кричат. И ты ходишь, крепко держа эту несчастную башню подарочную, и молишься, чтобы только тебя нашли и забрали. В общем, у меня о кремлевской елке скорее такие вот неприятные очень воспоминания, и это серьезнейшим образом как-то наверняка на меня повлияло.
Про свои елки я могу сказать только одно, и кажется, что это тоже уже дополненные, перезаписанные воспоминания. В школе был какой-то момент, связанный с тем, что я должен был попасть на губернаторскую елку, а это фактически кремлевская елка для регионов, но почему-то туда не попал, поскольку решили отправить другую девочку. Причем мне уже сказали, что я туда пойду, я уже, конечно же, настроился, я хорошо учился, был уверен, что я там буду, и внезапно мне говорят: нет, ты знаешь, ты не пойдешь. Желаю этим людям зла, потому что с детьми так обращаться, безусловно, нельзя. И
чем тебе мотивировали отказ?
По-моему, никакой особой мотивации не было. Там было что-то в духе «мы так решили». Но, конечно же, в нашем детстве никто не заботился о психологической стабильности ребенка, и всем было условно пофигу, если это слово применимо в подкасте. Но это самое точное описание того, что испытывали учителя по отношению к младшим школьникам. Им было пофигу. Как они хотят, так они и делали. У меня вообще с этим довольно тяжелая история, связанная с учительницей начальных классов, которая была для нас, безусловно, таким высшим божеством, как и для, наверное, любого школьника младшего. Но она вела себя очень странно. Она бросала мои тетрадки через весь класс, крича мою фамилию и говоря: «Очень плохо, надо переписывать». Это оставило неизгладимый след в моей жизни. У меня с учителями нормализовались отношения только в университете. Но вот эта начальная школа с постоянными претензиями, криками, я только к университету полюбил свою фамилию. Настолько в начальной школе она много раз звучала в негативном свете. Хотя, поверьте мне, я не был хулиганом, задирой. Я был довольно спокойным ребенком и любил учиться. Но фамилия так много раз звучала негативно, что я вздрагивал еще в течение следующих 9 лет после начальной школы.
Я сейчас вспомнила еще про еду. Видите, у меня все про еду. Ключик железный на банке с ветчиной, которая была гуманитарной помощью.
Гуманитарной помощью.
Эти ключики я всё собирала.
Все, извините, мы все правильно поняли. У вас была гуманитарная помощь в школе.
Была, да, в школе гуманитарная помощь. Я помню ключики от этих банок с ветчиной. И я их собирала, и не только я, они мне очень нравились. Но, как выяснилось, это было не у всех. Сейчас я выступаю вообще в слабой позиции, как человек, который сидел зашоренный такой в Москве и вообще не представлял, что происходит в стране. Но можно сделать скидку на возраст. В общем, нам давали гуманитарную помощь в школе. То есть я очень это не любила, потому что из школы надо было тащить вот эти пакеты большие с сухим молоком, банки с ветчиной и что-то еще. Что-то еще там было. Но банки с ветчиной я запомнила вот из этих ключиков. Они так очень смешно открывались. Там нужно было крутить этот ключик, и на него постепенно наматывалась такая железная полоска, и получалось, что вы открываете, собственно, эту банку. Но вот выяснилось, что у Саши не было гуманитарной помощи.
Я, конечно же, хотел бы сказать, что ее, безусловно, не было. Мне просто интересно, откуда была эта гуманитарная помощь?
Ты знаешь, хрен знает.
Еще одно допустимое слово в нашем подкасте, кроме пофигу, будет хрен. Наверное, ну, кто-то пытался помочь молодой России, какие-то зарубежные страны, Сорос.
Ну, Сорос, кстати, вполне возможно, да, вряд ли пытались помочь только маленькой Юле из Москвы.
Наверное, пытались помочь всем школьникам из Москвы, но в регионах никакой гуманитарной помощи не было, и я впервые о ней услышал только сейчас.
Или мы не знаем на самом деле, может быть, в вашем регионе, в вашем детстве, в 90-х годах, эта гуманитарная помощь была. Тут нам было бы интересно от вас услышать, какая она была, если была. Была ли у вас ветчина в банке с ключиком и было ли сухое молоко? Потому что сухое молоко я очень хорошо помню. Мы на нем делали блины. Кто-то его ел сухим, я помню. В общем, такая была интересная. Там развлекались с дозировкой воды. Можно было разбавить так или этак. Но это прям было само собой. А главное, никого не удивляло. То есть я никогда не задавалась вопросом, а что это, а почему нам это дают? Что у нас с летом? Есть ли какие-то летние вспышки яркие?
Ну, мое главное летнее воспоминание – это, конечно, санатории. Первый санаторий, который был, это даже был не санаторий, а база отдыха.
А дачи у вас не было?
Дачи не было. Это была какая-то явно привилегированная вещь. У всех был сад.
Удивительно вот это слово для меня – сад.
Это дачный домик с грядками. Вот сад. Надо поехать в сад. Поехали в сад. У меня не было ни дачи, ни сада, поэтому для меня вот эта поездка за город не является чем-то ужасающим. Я знаю, что есть куча людей, которые вздрагивают при слове там «копать картошку». Нам было некуда ездить. Отчасти это, конечно, было связано с тем, что отец служил во многих городах страны, мама ездила вместе с ним. И фактически мы не нажили какого-то имущества в одном городе, а наживать его в других городах было бесполезно, поскольку было четкое понимание, что скоро оттуда уедем. Так вот, что касается базы отдыха. Это была база недалеко от Челябинска, и мы там проводили какие-то недели в году. Это не был там месяц или два месяца. Кажется, не больше двух недель. И там есть, конечно, довольно примечательная вещь. Все взрослые слушали радио на таких переносных радиоприемниках. И очень часто слушали радио «Шансон».
Нет.
Ну, конечно, да.
Какое тогда не было еще радио «Шансон».
Предположим, они слушали радио с музыкой а-ля «Шансон».
Это было радио «Маяк».
Не забываем, что вы из Москвы.
Так.
А мы не из Москвы.
И поэтому я не знаю про радио «Шансон», ты считаешь?
Мы посмотрим, существовало ли радио «Шансон», но слушали они «Круга» и все подобное. И вот такая проблема. Я до сих пор спокойно слушаю Михаила Круга и любые его песни. Я четко делю его творчество на «Шансон» и «Блатняк». И я с уверенностью могу сказать, что люди, которые не любят Круга, они, конечно же, не любят блатные песни Круга, хотя они временами довольно веселые. А саму романтику я, безусловно, не приемлю, мне это, мягко говоря, совсем не близко. Но проблема в том, что как только я слышу любую песню Круга, я оказываюсь в хвойном лесу на этой базе отдыха и сижу там на скамеечке. И мне очень хорошо.
А мне почему-то хорошо, когда я вспоминаю, как я вляпалась в коровье дерьмо. Это очень приятное почему-то воспоминание, потому что я прям помню, что было тепло. Ну, понятно, почему было тепло. Мы ходили просто на сдачу рядом с совхозом. Ну, тогда это был совхоз.
Совхоз коровьего дерьма.
Да.
Восход. Мы там,
примерно восход он и назывался. Мы там покупали всегда по утрам у одной тетушки парное молоко. У нее же покупали творог или творог. И там бабушка на поле рядом собирала коровье дерьмо, чтобы удобрять бесчисленные наши грядки. И брала меня с собой, потому что я любила смотреть на коров. Ну и вот однажды я, в общем, вляпалась в огромную такую кучу в сандалях, прям по колено, как сейчас помню. И почему-то мне приятно это вспоминать. Об этом мне тоже когда-нибудь скажет психотерапевт. Но, видимо, потому что это такое было очень спокойное время, когда все было очень приятно и хорошо. Это еще не настал подростковый возраст, когда мне хотелось уходить на дачу в какие-то очень поздние гуляния и прочее, что сопровождалось конфликтами с бабушкой. Она всегда очень удивлялась, почему я не хочу днем поспать. А это было еще такое совсем раннее детство, когда меня все устраивало. И вкусная еда, и батоны хлеба, и петушки, и коровьи какашки даже.
Может быть, теперь ты не боишься вляпываться во что-нибудь?
Нет, я боюсь теперь вляпываться все равно во что-нибудь.
Не только еще какашки. Ни одному человеку не помогло коровье дерьмо.
Мы не знаем просто. Возможно, кому-то из вас помогло.
Тут мы, как настоящие подкастеры, должны сказать: дорогие друзья, если кому-то из вас в вашей жизни помогло коровье дерьмо, скажите нам об этом, и мы обязательно вашу историю расскажем в следующем выпуске.
Ну или воспользуемся вашей историей для обсуждения какой-то интересной темы. Я думаю, что до первого раза вполне себе мы утомили уже слушателей.
Скорее всего, да. Мы были рады, что вы нас послушали, даже если вы это сделали на двойной перемотке. Мы очень постараемся записать следующий подкаст и выложить его в обозримые сроки, в понятные, чтобы вам было интересно слушать нас дальше. Мы оставим контакт нашего подкаста в описании. Так что, как говорит один ведущий на YouTube-канале, комменты, лайки туда. Скоро увидимся.
Пока-пока.